Добрый день. Я рад всех приветствовать, кто сегодня пришел в Московскую библейскую церковь для того, чтобы прославлять Бога. И особо я хочу поприветствовать тех, кто пришел в первый раз, ну или во второй, не так давно ходит, и гостей, которых кто-то пригласил сюда. Спасибо, что вы пришли, спасибо, что вы с нами. Давайте будем вместе продолжать прославлять Бога. Итак, как Данил уже сказал, мы продолжаем говорить про Моисея. На прошлой неделе, напомню, мы говорили о том, что никогда не поздно начать все сначала. И Моисей – это именно тот человек, на примере которого Господь всех нас учит, что никогда не поздно начать все сначала. Сегодня мы будем говорить, как я и обещал, о том, что начать сначала – это не значит просто выбросить старые вещи, это не значит просто переклеить обои. Начать все сначала имеется в виду сделать что-то более значимое в жизни, начать делать то, к чему тебя Бог призывает. И поэтому наша сегодняшняя проповедь так и будет называться. Никогда не поздно увидеть, к чему тебя призывает Бог. И мы будем говорить на примере Моисея сегодня именно об этой теме. Если человек задает себе вопросы духовного свойства, то первый вопрос, который он задает себе, это, конечно, есть ли Бог? И если человек на этот вопрос отвечает положительно, да, Бог есть, то у него спонтанно возникает второй вопрос. И этот второй вопрос, вспомните себя в тот момент, когда вот вы только что уверовали, он один и тот же у всех, в разных формах, но вопрос один и тот же. И в нашей церкви мы не раз проводили опросы различные, и письменные, и устные, и всех интересует один и тот же вопрос. Господи, что ты повелишь делать мне теперь? Да, я знаю, что ты есть, но что ты хочешь теперь от меня? И в разной форме мы этот вопрос встречаем и в Писании, в разной форме мы задаем этот вопрос сами в нашей жизни. Глядя на Моисея, мы встречаемся с таким моментом в его жизни, когда в 80 лет вдруг его жизнь еще раз кардинально меняется. И Бог ему говорит, что тебе стоит вернуться. И ты должен будешь вывести весь народ. Мы прочитаем сегодня именно эти стихи, именно этот отрывок из Писания. Я думаю, что нам будет полезно ответить на несколько вопросов. То есть, во-первых, как нам понять, к чему Бог призывает именно нас? Дальше, как нам начать действовать в соответствии с этим призванием? И еще дальше, как нам не свернуть с этого пути? Как нам продолжить действовать в соответствии с призванием? Я прочитал историю недавно о том, как после окончания колледжа молодой человек в церкви вдруг открыл в себе что-то, что ему нравится. Он начал заниматься с холостяками, и у него все пошло хорошо, ему самому это нравилось, и преподавательские какие-то у него, и пасторские открылись возможности, и всем, кто участвовал в этом служении холостякам, это нравилось. И пастор ему сказал, что подумай, может быть, тебе как-то перестать работать в магазине, и, может быть, там, поучиться в семинарии и стать в итоге пастором. В общем, все складывалось к тому, чтобы этот молодой человек в будущем стал пастором. Но в один прекрасный момент он вдруг решил, что пока ему Бог не покажет какое-то знамение, особое знамение, и не подтвердит каким-то сверхъестественным способом то, что действительно он его призывает на пасторское служение, он не пойдет никуда. И так время шло, но ничего такого не происходило, никакого знамения не было. И несмотря на все остальное, что говорило в пользу того, что он должен стать пастором, он ждал еще одного подтверждения. Оно так и не случилось. И он не стал пастором. По крайней мере, пока. Призвание – это сложная вещь. И сегодня, когда мы будем об этом говорить, я думаю, вы увидите, насколько это сложная вещь. Я думаю, что многие из вас уже испытали на себе, насколько это сложно увидеть, что же Бог хочет от нас. Итак, вот именно сейчас давайте прочитаем наш сегодняшний отрывок. Книга «Исход», мы продолжаем ее читать. Несколько стихов из 3 и из 4 главы. Давайте в почтении к Слову Бога встанем и прочитаем эти строки все вместе. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? И сказал Бог: я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. И сказал Моисей Господу: о Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал: кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить. Моисей сказал: Господи, пошли другого, кого можешь послать. Давайте сейчас помолимся. Господь Небесный Отец, мы знаем, что Ты спас нас, и мы знаем, что Ты благословляешь нас и даешь нам честь быть вершителями Твоей воли здесь, на земле. Ты даешь нам честь быть Твоими послами, послами мира здесь, на земле. Благовествовать этому миру, благовествовать Твою благость и Твое спасение. Мы просим Тебя, помоги нам разобраться с Твоими словами. Помоги нам разобраться в наших жизнях, что же нам делать и как привести их в соответствие с тем, что Ты хочешь. И мы будем славить Тебя, ибо Ты один, достоин, любящий, светлый, великий Спаситель наш Господь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. В ситуации с Моисеем все просто. Мы видим, что 40 лет ничего не происходило. Он уходил, возвращался, стада умножались, потом стригли шерсть, выводили на одни, потом на другие. В общем, обычная пастушья жизнь, которая шла 40 лет, текла 40 лет. И вдруг он видит нечто странное. Куст горит и не сгорает. И тогда он решил приблизиться и посмотреть, что же там. И каким образом этот куст вдруг не сгорает. И мы понимаем, что это сверхъестественное явление Богу. И Моисей просто не мог пропустить это, потому что Бог именно таким способом показал себя, какой мог привлечь внимание Моисея. Но не часто в нашей с вами жизни, согласитесь, происходит вот подобное явление Божье, когда Он голосом Своим призывает нас к чему-то. Иди и поучаствуй с 24 февраля в детском служении. И тем не менее, нам как-то же нужно соответствовать Его воле. Несмотря на то, что сейчас такие явления нечасты, как нам познавать? Как еще Бог может открывать свою волю, кроме вот таких вот сверхъестественных способов, кроме голоса с неба, кроме вот таких вот сияний и прочих знамений? Мы можем сказать, что да, может быть, Бог сейчас проявляет себя по-другому, может быть, мы должны обращать внимание аккуратно на то, что происходит вокруг нас, и Он будет закрывать одни двери, а другие открывать. И вот так вот методом проб и ошибок мы будем находить то, что Ему угодно, потому что, как Он сказал, если я затворил дверь, никто не может отворить. Если я отворил дверь, никто не затворит. Может быть. Может быть, еще какой-то способ, как Бог может открывать себя. Может быть, Он просто спас нас, выдал нам какой-то аттестат о среднем духовном образовании, и теперь надеется, что мы, используя то, что имеем, свои эмоции, свой разум, будем уже сами находить ответы на все вопросы и сами принимать решения, которые автоматически будут угодны Богу. Ну, примеров много. Допустим, про открытые и закрытые двери мы можем вспомнить, как Павел в Асии служил. Они туда пошли, их дух не допустил. Они туда пошли, их дух не допустил. Они туда пошли, и все было нормально. Или мы можем вспомнить тогда еще небольшой народ израильский, почему они вдруг решили пойти в Египет? Да потому что просто не было хлеба, нечего было есть, и они пошли в Египет покупать зерно, чтобы прокормиться, чтобы выжить. Такие обычные, естественные моменты Господь использует для того, чтобы свою волю как-то совершить и показать каждому человеку, кто и что должен в этой сложной ситуации делать. Но вопрос в большей степени касается не того, как понять Божью волю. Вопрос в большей степени, и мы видим это на примере Моисея тоже, касается того, как, поняв ее, захотеть ее исполнить. И мы видим из сегодняшнего отрывка, что Моисей искал отговорки и не хотел исполнять Божью волю. И в конце концов сказал, ну пошли кого-то другого, кого можешь послать. Не меня, у меня просто кончились доводы. Я хочу, чтобы ты послал кого-то другого, а меня оставил в покое. Но мы не часто задумываемся о том, что проблема не в том, чтобы познать, проблема больше в том, чтобы исполнить. Для того, чтобы исполнить, от нас кое-что требуется. И что же от нас требуется для того, чтобы мы были готовы, если вдруг Господь все-таки прогремит глазом с небес, пойти и сделать то, что Он нам скажет. И первое, что мне кажется, и это написано, и мы читаем в Евангелии от Иоанна, нам нужно пребывать в нем. Пребывать – такое сложное слово, с которым трудно разбираться, оно такое резиновое, туда можно впихнуть все, что угодно. Что значит пребывать в нем? «Прибудьте во мне, и слова мои в вас прибудут, и чего не попросите, будет вам». То есть, возможно, какая-то ситуация, когда мы настолько близко, настолько глубоко пребываем в Боге, что Он открывает нам все, что мы хотим видеть, да? И все, что мы просим, Он нам дает. Но для того, чтобы как-то хоть попытаться пребывать в Нем, мне кажется, нужно поговорить сначала о самом главном. А без веры угодить Богу невозможно, ибо нужно, чтобы ищущий Бога веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Да? Поэтому, прежде чем мы продолжим наш разговор о том, как отыскать волю Божью, как увидеть свое призвание, как начать действовать в соответствии с этим призванием, давайте задумаемся, насколько мы действительно с Богом, насколько мы верим. Потому что знание о Боге – это не то же самое, что вера в Него. Реальная вера в Него. Если вы пришли сегодня в первый раз, или вы, если недавно ходите, я хочу сказать, что Господь сможет открыть свою волю вам, только если вы верите Ему. Если вы понимаете, что Он действительно есть, если вы понимаете, что Ему и действительно есть дело до вас. Если вы понимаете, что когда Он что-то поручает, то это не потому, что Он не может обойтись, а потому что Он дает нам великое право быть вершителем, быть представителем Его Царства здесь на земле. И поэтому, если вы еще не ответили для себя на вопрос, веруете ли вы, у вас есть возможность сделать это сегодня. Помолитесь о том, чтобы Бог действительно показывал вам себя, очищал вас и вел вас такими путями, которые приводят окончательно к познанию Его благодати. И уже тогда вы сможете отвечать на вопросы о призвании. К чему Он вас призывает, вы увидите только после того, как Он вас уверует, как вы уверуете в Него. Если мы посмотрим два стиха, Псалом 24, или в Исходе заглянем чуть подальше, мы можем увидеть, что Господь открывает свою волю тем, кто благоговеет. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди есть твой народ». Или еще вот стих, о котором я говорю, Псалом 24. «Кому откроет он волю? Боящемуся Господа. Ему он откроет свою волю». И мы понимаем, что, ну, значит, это не столько в сверхъестественных каких-то символах заключается, а в том, чтобы мы веровали в Бога. Тогда даже Его шепот будет для нас звучать как команда к действию. Только имея веру, можно действительно выполнить свое призвание, действительно ощутить его и прославить тем Бога. Вы знаете, есть, когда мы читаем про Божью волю, про призвание, вот есть несколько греческих слов, я не буду их сейчас называть, вот одно из них, оно означает волю Божию, которая вот, пожелание. Это что-то, что, сделав, вы угодите Богу. Это более мягкая такая форма Божьей воли. А есть более жесткая, которая является синонимом постановлению, решению. То есть это то, что Бог решил, что должно произойти, и оно произойдет с нашим участием или без нашего участия. Так вот, нам для того, чтобы познавать и эту волю, и эту, нужно предпринимать разные действия. Для того, чтобы такую непреложную волю Божью познавать, нам нужно просто больше знать о нем и понимать, как он действует. И здесь совет только один. Он открыл себя в Писании. Писание для нас доступно. Чем больше мы находимся в изучении Писания, тем лучше мы понимаем, как Бог действует, тем лучше мы понимаем Его окончательные цели. И одним из примеров является стих из Тимофея, что он хочет, чтобы все спаслись. И он не передумает, и это не изменится. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофею 2, по-моему, 4 стих. Или еще один пример вот такой вот, общей воли для всех людей. Человек, сказано тебе, что добро. Добро – это любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим, действовать справедливо. Это написано в Михее. То есть это для каждого из нас универсальная воля Божья. Но есть ли конкретная воля Божья для моей жизни? И чаще всего этот вопрос мы задаем себе, когда хотим определиться с работой, хотим определиться с будущим избранником. Господи, та ли эта девушка, на которой я должен жениться? Тот ли это молодой человек, за которого я должна выйти замуж? Господи, та ли эта фирма, в которой мне работать? Господи, уйти ли мне с работы для того, чтобы посвятить все свое время рабочее служению в церкви? Есть еще ряд вопросов, таких вот конкретных, когда мы ищем от Бога вот таких четких указаний. Этот, сюда, туда не ходи, вот сделай так, а не так. И существует множество книг, существует множество голосов, которые утверждают, что нет подобного проявления Божьей воли. Вот есть русло, и в этом русле человек может течь, чуть-чуть принимая вправо или влево, чуть-чуть ускоряясь или чуть-чуть замедляясь, но все равно он находится в этом русле. Но давайте подумаем. На самом ли деле это так? То есть если в русле есть несколько путей, несколько траекторий, и они равнозначные, все равно они не одинаковые. Потому что Бог сотворил разнообразным этот мир. И Он знает, что да, эти пути равнозначные, но вот этот на 98% благословенный путь, этот на 99%. Мы же знаем, что Бог это знает. Почему бы нам его не спросить? Господи, покажи мне самый лучший путь вот в этой ситуации. И если вы не хотите соглашаться со мной, то, пожалуйста, я вам приведу несколько примеров из Писания, которые не оставят просто никаких сомнений. Вот мы прочитали, написано «пойди к фараону», то есть конкретно «иди к нему». Есть еще более конкретные указания. Допустим, Корнилий, сотник римский. «Пошли человека в Иопию к Симону кожевнику. Он живет у моря, у него гостит Симон Петр, позови его, и он тебе скажет те слова, которыми надлежит спастись тебе и всему твоему дому». Или когда Савл ослеп в Дамаске, вдруг одному из христиан, является Бог и говорит: «Пойди сейчас на улицу прямую, там найди Савла Тарсянина, он сейчас молился и видел, что ты к нему придешь, и скажи ему такие-такие-такие слова». Вот эти ситуации, которые мы читаем в Писании, и в Ветхом Завете они есть, и в Новом Завете есть, и в нашей жизни такие вещи происходили. Если они происходили в вашей жизни, то вы уже согласны со мной. Если нет, то поверьте, они происходят и в нашей жизни, когда Господь показывает конкретную волю свою. Здесь опасность в другом. Одна крайность вообще отвергать, что есть какая-то ситуативная воля Божья, а другая крайность – это молиться утром и говорить: «Господи, что повелишь мне сейчас выпить? Чашку кофе или чашку чая? Господи, голубую рубашку одеть или белую? Одеть ли мне сегодня костюм или джинсы? На метро ехать или на машине?» И вот люди, как на первом слайде было, они все свое время тратят на то, чтобы понять, что же Бог хочет от них в данной ситуации. Здесь важна некая золотая середина, когда мы знаем, как Бог думает и чего Он хочет вообще, и когда мы знаем, что в каких-то ситуациях у нас не хватает этого знания, и нам нужно что-то еще для того, чтобы понять, куда сделать следующий шаг. Просто нужно не доводить до абсурда эти поиски. На что нужно обращать внимание, чтобы понять, к чему призывает Бог? Вот есть такие индикаторы, они как звездочки могут указывать нам путь, что мы, да, действительно, мы едем правильно. Но это не такие, может быть, они и такие указатели, прям стрелки, светящиеся в темноте. Но может быть, это просто маленькие огоньки. Бог может использовать желания наши. И мы видели, почему Моисей не погиб. Его мать спасала его не потому, что это великий пророк, которому суждено вывести весь народ. И, значит, мы всем народам должны что-то придумать, чтобы его спасти. Нет. Как написано, просто он был красив. Просто потому, что она любила его. Это был ее маленький сынок. Она не думала о том, что его ждет. Господь использовал ее естественные желания. Господь использовал ее естественные эмоции для того, чтобы вершить свою волю. Господь может использовать разум. Евангелие от Луки и книга Деяний, они появились только потому, что, как мы читаем в первых строках, «рассудилось мне по некоторым размышлениям, достопочтенный Феофил, написать тебе о всех известных между нами событиях, изложить все по порядку». То есть просто Лука думал, думал, придумал, и плодом его вот этой мысли как раз явилось то, что Бог и призывал его сделать. Обстоятельства, о которых мы говорили, что Бог открывает и закрывает двери. Да, где-то голод, они пошли, переселились. Или там в истории Русь тоже был голод, они переселились, потом вернулись. В общем, все исторические какие-то громадные события Господь может использовать для того, чтобы вершить свою волю. И на все это мы можем и должны обращать внимание. Он может наш опыт использовать. Когда он сказал Моисею: «Пойди, выведи народ», Моисей мог ему ответить: «У меня нет опыта, я ничем раньше подобным не занимался. То есть я не ходил, я не просил, я главой народа не был». Но Бог знал, что у него достаточно опыта 40-летнего нахождения в пустыне для того, чтобы, выведя этот народ, провести через пустыню спокойно и безопасно. Хотя подчас мы слышим противоречивые рецепты. Одни люди могут сказать: Господь тебя любит, и ты люби Его. Он тебя настолько благословил, что если ты будешь любить Бога, ты можешь делать все, что тебе пожелается. В этом будет Его воля. Другие люди говорят напротив: люби Бога и отвергни все свои естественные желания. И именно в этом ты найдешь волю Божью. Кто-то может сказать, что когда мы взвешиваем все, когда мы сравниваем различные опции, тогда мы понимаем, что воля Божья – это самое логическое решение, самое логично вытекающее из этого всего решение. Другие говорят: нет. Воля Божья – это самое нелогичное решение, которое вообще не вытекает из наших рассуждений. И мы думаем, что Моисей именно с этой точки зрения должен был бы согласиться. Или мы можем услышать, что Господь интуитивно, вот ты будешь чувствовать, внутри у тебя появится ощущение, что вот она, воля Божья, и вот что ты сделать должен. Но другие люди скажут: но ведь лукаво сердце человеческое, крайне испорчено. Как же нам ему доверять, этому сердцу нашему? Как нам доверять нашим чувствам? Чувства обманчивы. Чувства, они гнездятся здесь, внутри, в нашей плоти, в земной плоти, которая все время воюет с духом. Или Господь может использовать еще один ход, чтобы показать нам волю свою. И мы видели, что во второй главе, когда читали, спустя много времени Моисей вырос, и случилось, что он вышел к братьям своим и увидел тяжкие работы их. Другой никто не увидел. Они просто работали, согбенные, они не помышляли о свободе. Никто из других вельмож не подумал, что да, этот народ, что-то мы его слишком угнетаем, наверное, они либо бунт подымут, либо они перемрут скоро все. Никто больше не увидел этого. Господь может свою волю являть тем, что мы видим какую-то нужду. И в этот момент нам не нужно думать, что все одинаково, так же, как мы, видят эту нужду. Может быть, именно нам Он открывает глаза на нее и тем самым призывает что-то сделать, чтобы на эту нужду ответить. Этот вопрос комплексный. И чтобы узнать волю Божью, мы должны действовать мудро, и просить этой мудрости у Бога, чтобы Он различными способами показывал нам, что же Он от нас хочет. Но если мы увидели, то как нам начать действовать? Как нам не повторить ошибки Моисея? И, во-первых, я хочу сказать, нам нужно каждому поверить в себя. Что говорил Моисей? «Я косноязычен, я тяжело говорю». И потом, когда у него кончились все доводы, он просто сказал: «Пошли кого-нибудь другого, ну, пожалуйста, но только не меня». Когда Бог явился Еремии, Еремия сказал: «Да я молодой, куда я пойду?» И у Бога не было никаких доводов просто доказать Еремии, что все будет нормально. Он ему сказал: «Ну вот я куда тебя пошлю, туда ты пойдешь. Что я тебе скажу сделать, ты сделаешь, потому что я уже вижу твое будущее, и ты действительно это сделаешь». И он говорит: «Вот так и будет. Не сомневайся, и все будет хорошо». И когда мы вдруг увидели, к чему нас призывает Бог, нам нужно поверить в себя. Потому что Бог поверил в нас, и Он ведет нас, и Он укрепляет нас. И приведу просто несколько слов из прошлой проповеди, да, основные моменты. Нам нужно помнить, что это уже не совсем мы будем эту волю исполнять, потому что Господь нас меняет. Мы этого можем не замечать, но Он нас меняет для того, чтобы мы были способны ее исполнить. И Он дает нам достаточно времени, как мы посмотрели на примере того же Моисея. И мы должны понимать, что Он не эксплуатирует. Это не для того, чтобы, ну так, вот из 7 миллиардов 2,5 в меня верят, уже что-то можно, значит, с ними сделать. Сейчас я их всех заэксплуатирую, свою волю вершу, покажу, какой я могущественный, и все. Потом у меня не будет 2,5 миллиардов, зато будут все знать, что я Бог. Нет, Он не эксплуатирует. Он действительно помогает нам выполнять то, к чему Он нас сам призывает. Самое важное, как мне кажется, в том, чтобы исполнить, это вера. Авраам не был путешественником, но он отправился в далекую страну, потому что он верил, что Бог его призывает. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Маленький пастух не мечтал о том, чтобы быть царем. Это Давид. И таких... Но он поверил, когда его помазали в царе, что он действительно будет царем. И таких примеров очень много в Писании, когда вера помогает человеку начать действовать в соответствии с призванием. Мы не должны, как Моисей, пытаться откреститься от того, что Бог говорит. Но наряду с тем, чтобы поверить в себя, мы должны взять на себя ответственность. И не говорить: пошли кого-нибудь другого, кого можешь послать. Пусть кто-нибудь другой идет в 72-й интернат. Пусть кто-нибудь другой носит колонки. Пусть кто-нибудь другой занимается с нашими детьми здесь. Пошли кого-нибудь другого, но не меня. Мы должны брать на себя ответственность для того, чтобы начать исполнять то, к чему нас призывает Бог. В этой связи иллюстрация самая яркая того, что люди не знали, что их ждет, но они настолько верили Богу и настолько доверяли Ему, что были готовы на все и были готовы расстаться со своей жизнью. Это иллюстрация из книги пророка Даниила про Сидраха, Месаха и Авденаго, как их собирались бросить в печь. И слова, которые они сказали, они для нас должны являться вот таким вот маяком. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Но, если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Что бы с нами ни было, ощущаем ли мы точно, что сюда нас Бог призывает, или сюда нас Бог призывает, мы должны оставаться Ему верными. И это не всегда просто. Это не всегда просто только потому, что, как мы летом говорили, идет духовная битва. И этот мир, он не заинтересован в том, чтобы стать светлее. Господь открывает нам свою волю, и Он делает это, как и Моисею. Он говорит: пойди в дом, в фараона. Он не говорит ему, потом он тебя отвергнет, через месяц пойдешь еще раз, потом сделаешь одно чудо, второе чудо, потом начнутся эти казни, значит, какие-то казни, их не вразумят, и только когда последняя казнь будет, Бог не выписывает вот этот весь распорядок и не выдает. Он говорит, пойди в дом фараона, это первый твой шаг. А общая цель – это вывести народ мой. И мы тоже не должны думать, что, Господи, в чем воля Твоя, покажи нам, когда Он нам показывает только один шаг. Слово Твое – светильник стезе моей, маленький фонарик, которым я свечу себе под ноги, идя по узкой тропе в темноте. И вижу я вперед только на один, на два шага. Вижу туда, куда поставить ногу. Таким образом Господь открывает свою волю. Пошагово. И если в нас хватило мужества, если мы действительно остаемся верными в Богу и доверяем Ему во всем, через что Он нас проводит, то мы не должны думать, что теперь все у нас будет замечательно. Знаете, я натолкнулся, когда читал вот эту книгу «Исход» при подготовке к серии, на одну интересную мысль. Вот когда через море проходит народ, написано, что Бог всю ночь гнал море восточным ветром, и стала сушь посреди, а вода стала по бокам, как две стены. Но почему Бог не мог сделать просто две стены, там, раздвинуть эту воду за секунду? Почему нужно было вот это как бы, ну, более естественным способом ветер использовать? Но мне интересно, знаете, что стало? Представьте, по карте, если, да? Еврейский народ шел с запада на восток, а Бог разгонял воду восточным ветром. С востока на запад дул этот ветер. И получается, что когда была суша на дне Красного моря, и народу нужно было по ней идти, ветер дул им навстречу. Несмотря на то, что они выполняли Божье призвание, Моисей их вел туда, куда Бог хотел, ветер дул им навстречу. И ветер не слабый, а такой, который раздул это море. Или вспомним еще, ведь Петр, выходя из лодки, спросил Христа, «Господи, повели мне прийти к Тебе». То есть он не был уверен, что это была правильная вещь. И Иисус говорит, «Ну, иди, все». Бог призвал меня идти к Нему навстречу по воде. Я иду навстречу по воде, и должно быть все замечательно. Никаких казусов, никаких неприятностей. Мы знаем, что в этой истории не было так. И мы знаем в других историях, в историях жизни пророков и того же Моисея, что следовать воле Божьей, следовать своему призванию достаточно сложно. Потому что и в нас самих что-то мешает нам следовать, и вокруг нас что-то мешает нам следовать. И, может быть, Бог просто хочет освободить нас от того, что нам мешает. И когда мы исполним свое призвание, мы уже будем его детьми, наученными чему-то, более опытными. Когда Моисей пришел к народу, к своему, и говорит, ребят, меня послал Бог, наконец-то будет свобода. Следующие стихи тоже достаточно такие показательные. И обратился Моисей к Господу и сказал, «Господи, для чего Ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же, Ты не избавил народа Твоего?» То есть он действовал в соответствии с волей Божьей. А стало еще хуже. И стало еще хуже для всего народа, для всех, кто думал об этом. Чему мы можем научиться, глядя на этот стих? Одной простой истине, что если на первом этапе мы сделали шаг навстречу Божьему призванию, и мы думаем, что теперь все станет хорошо, оно хорошо может не стать. Но впоследствии эти трудности, они могут обернуться еще большим благословением. Народ мечтал на этом этапе только о том, чтобы послабее делали иго, поменьше кирпичей делать, поменьше работать, солому, чтобы не самим завозить, а как раньше, чтобы ее привозили к нам, а мы просто мешали и лепили бы эти кирпичи. Они мечтали только о том, чтобы было чуть полегче. Они не мечтали о свободе. Они не мечтали о том, что они будут идти за Богом, забыв об этих кирпичах. Если на первом этапе становится еще сложнее и еще хуже. Нужно верить, что дальше это обернется большим благословением. И нужно помнить, что вот если мы смотрим на жизнь Моисея, да, призвание Моисея продлилось всю его жизнь. Призвание Иосифа действительно продлилось всю его жизнь. Призвание Авраама. Но были такие люди, у которых призвание было больше похоже на некий проект, на задачу, которую им нужно было исполнить. Это Неемия. Вот всколыхнуло его сердце весть о том, как живет народ в Иерусалиме без стен. Потом, прочитав эту книгу, мы узнаем, да, стены построены, Неемия молодец, все. Больше мы про него ничего не читаем. Как он дожил свою жизнь, где он был, с кем, каковы были его отношения с Богом. Или когда мы читаем про Давида и про Голиафа, мы понимаем, что вот это было призвание завалить Голиафа. И потом было другое призвание, а потом еще одно. Поэтому мы должны понимать, что если Бог нас к чему-то призывает, то это может быть какое-то конкретное дело. И когда мы его выполняем, мы должны быть готовы к тому, что Господь призовет нас к чему-то новому, к чему-то абсолютно другому. И поэтому нам никогда не поздно увидеть, к чему призывает нас Бог. Если Он однажды нас призвал к чему-то, это не значит, что мы всю жизнь будем тянуть именно эту лямку. Может быть, Он приготовил для нас что-то кардинально отличающееся. У одного верующего были проблемы с памятью. Ну, он уже был в достаточном возрасте, и вот он вдруг наблюдает, что стал забывать очень много. Он обратился к нейрохирургу, и ему, значит, он говорит: «Вы знаете, мы можем исправить вашу проблему, но при операции на открытом мозге есть риск, что память вернется, но зрение будет ухудшаться». И тогда этот пожилой верующий подумал и сказал доктору: «Вы знаете, лучше я буду видеть, куда меня Бог ведет, чем я не буду этого видеть, а буду только помнить, куда меня Бог уже водил». Поэтому и мы с вами всегда должны быть готовы увидеть, к чему же нас Бог призывает, и быть все время готовыми, что это призвание одно может закончиться, а другое может абсолютно неожиданным оказаться для нас. Еще одно, что мы должны помнить, что то, что Бог замыслил, оно свершится неминуемо, с нашим участием или без нашего. И самый яркий пример – это Эсфирь, да? Когда, опять же, Бог использовал ее красоту, Бог использовал ситуацию с предыдущей царицей, чтобы воцарить именно ее. И потом, когда к ней приходит Мардохей, когда возникла угроза, нависла над всем израильским народом угроза уничтожения, геноцида, он ей говорит: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. То, что Господня воля, все время мы можем быть уверены, что она совершится, смиряет нас и не дает возгордиться, что: о, Господь мне показал нужду, Господь мне дал все необходимое. Ну, может быть, немножко смелости не достает, решимости. Нет, Он это все сделает и без нас. Но, может быть, именно таким образом Он нас подвел к этой ситуации. И всю жизнь готовил. И случайные фильмы в детстве, и книги, и профессии, и учеба, и знакомства. Все, может быть, это не случайное, а именно для того, чтобы в этой ситуации мы могли сделать что-то, что Бог нам открывает. Чтобы мы могли найти в себе силы следовать за Богом, даже когда трудно. Несколько слов о применении. Я бы хотел сказать, ну, что сегодня будет такое достаточно, может быть, не конкретное это применение, и я не буду останавливаться на нем так долго, как в прошлый раз. Но вот первое, что нам нужно делать каждому из нас, это возрастать в познании Бога. Потому что только так мы сможем легко ориентироваться в том, что может быть волей Божьей, а что может, а что не может являться ей, что может быть нашим призванием, а что абсолютно не может быть нашим призванием, как в фильме «Проповедник с автоматом», когда он посчитал, что Бог призывает в Африку освобождать народ, и при этом он взял с собой калашников и просто отстреливал бандитов, которые порабощали христиан в Судане. возрастать в познании Бога, чтобы легче ориентироваться в Его вот непреложной воле, о которой мы говорили. Второе. Пользуйтесь всеми доступными средствами. Молите Бога, чтобы Он сверхъестественно явился. Почему нет? Молите Бога, чтобы Он все ваши ощущения направил именно на то, чтобы они говорили «за» призвание. Молитесь, чтобы все возможности, которые уводят от призвания, были бы перечеркнуты, а остались только те двери открыты, которые ведут к выполнению этого призвания. В общем, нужно подходить к познанию воли Божьей, к ощущению, к чему призывает Бог, комплексно. Если вдруг стало трудно, а вы были уверены, что вы выполняете волю Божью, ждите и верьте, что будет лучше. И при этом достаточно конкретный совет. Расскажите о своих трудностях. Найдите человека, которому вы можете рассказать об этом. Если у вас на группе открытые отношения, пожалуйста, расскажите на группе о своих проблемах. Не несите ваше бремя в одиночку, потому что Господь нас призвал нести бремена друг друга. И четвертый совет. Если вам кто-то хочет рассказать о своих проблемах, не отворачивайтесь. Не будьте слишком официальны и лицемерны в этом. Выслушайте, поучаствуйте в жизни человека. Вы можете как минимум с ним молиться, и, может быть, этого будет уже достаточно для того, чтобы облегчить его бремя. Или, может быть, Господь вас призывает чем-то конкретным помочь, чем вы можете помочь. Именно поэтому Он именно к вам, этого человека, присылает со своими метаниями и терзаниями. В следующий раз мы будем более подробно говорить о том, что дорога следования за Богом – это дорога лишений, это дорога потерь. И в жизни Моисея этих потерь было достаточно много. Но парадокс в том, что без этих потерь и без этих лишений мы не сможем стать людьми, которыми должны стать. Мы не сможем обрести тот опыт и близость общения с Богом, которую Он нам предлагает. Бог ведет нас и открывает нам свою волю и показывает, что никогда не поздно увидеть, к чему Он нас призывает, для того, чтобы дать нам самим тоже что-то более великое и что-то более значимое. И нам никогда не поздно оставить свой прежний курс для того, чтобы начать двигаться курсом, которым нас Бог призывает. В тумане опытный капитан вдруг увидел, что навстречу впереди движется какой-то свет. И он, значит, прожектором телеграфирует туда. Мы идем встречными курсами. Измените курс на 10 градусов западнее. Ему, значит, оттуда... Нет, это вы измените курс на 10 градусов восточнее. Он в некоем раздражении отдает, значит, приказ отстучать следующую световую эту вот радиограмму. Я 35 лет в море, отверните вы. Навстречу, значит, прилетает другая. У меня тоже огромный опыт морской работы, отворачиваете вы. У него не остается никаких веских доводов, он пишет, я грузовой корабль водоизмещением 40 тонн. Если вы не отвернете, вам не поздоровится. И прилетает такое сообщение. Я вас очень прошу, отверните вы, потому что если мы столкнемся, вам не поздоровится. Я маяк. Нам никогда не поздно для нашего же блага повернуть туда, куда призывает нас Бог, для того, чтобы избежать катастрофы и для того, чтобы начать двигаться именно тем курсом, к которому нас призвал Бог. Давайте сейчас помолимся. Господь Небесный Отец, мы пред Тобою, как на ладони, все наши помышления не сокрыты от Тебя. Но с другой стороны, Ты, Господь, весь этот мир устроил таким образом, чтобы мы могли легко ориентироваться в том, что угодно Тебе, в том, что не угодно Тебе, в том, что и когда нам следует делать. При этом мы полны сомнений и нерешительности, Господи. Помоги нам, может быть, не столько в том, чтобы постоянно видеть, как нам поступать, но помоги нам в том, чтобы мы готовы были постоянно следовать туда, куда куда ты нам открываешь. Я прошу тебя, Господь, взрасти нашу веру, взрасти наше доверие тебе, чтобы как у Сидраха и Месаха и Авденага оно было вне зависимости от исхода конкретной ситуации или конкретной молитвы велико. И чтобы оно побуждало нас в любой обстановке следовать за тобой, возрастать в благодати и в познании тебя, твоей любви, твоей истины. Мы доверили своей жизни тебе, и мы доверяем, что и сейчас ты, Господь, ведешь нас именно так, как задумал. Если же нет, откорректируй наш курс движения в этом житейском море, Господь. И я прошу тебя, чтобы у каждого из нас хватило решимости всегда действовать в соответствии с призванием. И помоги нам действительно настолько любить друг друга, братьев и сестер, или незнакомых людей, или наших неверующих членов семьи и родственников, чтобы мы были для них той отдушиной, теми людьми, которые готовы подставить свое плечо и разделить тяжелое бремя. Помоги нам утешать тем утешением, которым ты утешаешь нас самих, Господь. И пусть имя Твое, верного, всемогущего, открывающего нам Твою волю, будет прославлено и в помышлениях наших, и в действиях. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.